О конце мира. Из переписки митрополита Вениамина Фетченкова. Глубокочтимый батюшка, отец Александр, благословен Бог наш, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вы спрашиваете меня по поводу занятий вопросом о близости и сроке конца мира. Я не буду отвечать на это прямо, а только напишу, как реагирует на это мое сердце и сознание религиозное. Господи, благослови. Первое. Мне такими вопросами не хочется заниматься, ибо я считаю себя бессильным решить их окончательно в ту или иную сторону. А что касается вопроса о сроке, то я даже религиозно страшусь приступать к нему. Помилуй меня, Господь, от этой дерзости. Второе. Для меня очевидно до болезненной осязательности, что моя главнейшая задача — спасение, в частности выражающееся в необходимости беспрерывной борьбы со грехами, молитвы, исполнения ближайшего долга и целого ряда других важных для меня и ближних дел. Поэтому занятие подобными вопросами, о сроках в особенности, мне представлялось бы подобным тому, как если бы больной, забросивший заботу о своем лечении, стал бы изучать, когда он помрет. И что будет с ним после этого? Может быть, те умеют сочетать и изучение, и лечение, не знаю. Но сомневаюсь. Впрочем, я пишу о себе. Для меня не до этого. Даже больно подумать сейчас, если бы я бросился в эти вопросы. О Боже, будь милостив ко мне, окаянному, многогрешному, пустому. Черток твой вижу, спаси мой, украшенный, а одежды не имею, войти в него. Люди же ныне, подобно Еве, отметая нужнейшее, вдаются в непосильное и ненужное. Одни в спиритизм, другие, и это психологически правые монархисты, не так ли у вас в Париже, в ультраправославное о конце мира. И непременно с исчислениями. Болезнь одна, лишь две формы. Оба течения отклоняются от главнейшего. «Невелико видеть ангелов», — говорил святой Антоний Великий, — «велико видеть собственные грехи». Третье. Что касается существенного ответа на вопрос о конце мира, то у меня, у Бога, сложилось следующее мнение. Может быть, мы переживаем предпоследний этап мировой истории. А может быть и нет. Ибо могут обратиться еще японцы, китайцы, индусы. 700 миллионов. Не знаю. Однако мысль нередко беспокоит о приближающемся конце и побуждает острее напрягать слабые стремления ко спасению. Четвертое. Что касается до тысячи лет царствования, то я считаю это мечтой, происходящей от религиозного оскудения, а вследствие этого от прилепления к чувственному пониманию вещей. Религиозному православному сознанию совершенно очевидно, что Царствие Божие есть внутренняя благодатная жизнь, как говорил преподобный Серафим и как раскрыто в Слове Божием. А это Царствие Божие с самого пришествия Господа Иисуса Христа пришло в силе, то есть в полноте. Что это такое? Сравните Евангелие от Матфея, глава 16, стих 28, и Евангелие от Луки, глава 9, стих 1. У первого. Сына человеческого, грядущего в Царствии Своем. У второго. Царствие Божие, пришедшее в силе. Следовательно, Царствие Божие открылось в Иисусе Христе. Как же? И посих взял трех учеников и преобразился. Это и есть Царствие Божие в силе. Подобное случилось и с преподобным Серафимом Предматавиловым. Царство Божие — проявление божества, обожение человека и даже прославление твари. Так ведь это уже все дано, а больше этого не может быть ничего. Чего же еще ждут люди? Неужели хелиастические чаяния, которые носят в конце концов характер земной, могут быть больше этого? Никак. Даже и мне, убогому, они скучны. А то, что радостно, дано даже и нам, жизнь в Боге. Праведность и мир, и радость во Святом Духе. И косвенно поддерживает идеи социалистические. Ох, даже и писать неохота. Скучно, скучно и безнадежно старо. Болезнь прогрессивного паралича. А если Царствие Божие есть благодатное царство, или иначе преображение человека и мира Духом Святым, то оно есть его дело, а не наше. Мы не можем создать его, это же азбука. А если так, то нам нужно готовиться к принятию его. Как? Очищением, покаянием. И снова возвращаюсь к тому же своему делу. Борись со грехами, молись, бодрствуй, а не занимайся бесплодной арифметикой. Пятое. Я знаю, против меня могут они возражать. Отчасти и вы писали. Да я и не собираюсь спорить, ибо я о себе пишу, а я думаю так, не мне, много грешнейшему, заниматься этим. Невольно вспоминаются два случая из древности. Святой Антоний Великий, размышляя о глубине домостроительства Божия и судов Божиих, помолился и сказал: «Господи, отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и изобилуют всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою?» Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глаз. «Антоний, внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это душевредно». Другой случай из жизни святого Пимена Великого весьма известный. Пришел к нему ученый-богослов из Александрии, Евагрий. Но святой Пимен не принял его. Он рассердился и хотел уйти, но сначала сказал келейнику: «Скажи Авве, что я пришел не для чего иного, как беседовать о богословии». Тот передал так. Святой Пимен снова не принял. Раздраженный Евагрий пошел обратно, но, уходя, сказал: «Поди, спроси его, почему он со мной не желает говорить». Святой Пимен сказал через келейника: «Скажи ему, ты от высших, а я от нижних. Ты мудрствуешь о небесном, а я научился только разбираться в земном. Ты хочешь говорить о Боге, а я познал лишь свои страсти. Вот если бы ты спросил меня, как изгонять плотскую или иную страсть, я бы тебе сказал». Евагрий смирился, и они после беседовали о страстях. Вот что делали отцы. А мы еще и каяться-то не начали по-настоящему. Ибо когда человек начинает каяться, то ему очень тяжко будет богословствовать. Святой Иоанн Лествичник так и говорит: «Кающийся не должен богословствовать». А что нужно сказать о том, кто еще и не кается? Увы нам, еще тонко испытанные беседы о Боге и чтение тонких исследований о Боге иссушают слезы и прогоняют от человека умиление. Но уже довольно. Я сам впал в грех, который осуждаю. Много глаголания. Простите меня грешного. Помолитесь. Недостойный ваш благожелатель, епископ Вениамин. 1925 год. 13 февраля. Постскриптум. Вон в России спасаются иначе. Крестом, страданиями. Получены здесь два письма. Одно мною — гонение. Старшая сестра Ц, сестричество в П церкви в Севастополе, была посажена в чрезвычайку, потом выслана в Вологду, а затем в Красноярск. Из Севастополя. Вот это спасение себя и России. А мы? О, словесники, интеллигенты, умствующие, книжники! Горе, горе нам. В Симферополе храмы были полны, служили и утренню, и литургию ночью, ибо большевики приказали в 10 часов утра быть на службе в учреждениях. Я еле протискалась в церковь, пишет бывшая либеральная барышня. Выходя из храма, вспоминали о первых христианах, которые тоже молились по ночам в катакомбах. А мы? Нам ли спасать Россию? 1925 год, 25-26 февраля по-старому, 10-11 марта по новому стилю. Молитвами святого отца Порфирия Газского: «Господи Христе Боже наш, помилуй нас грешных». Глубоко уважаемый батюшка, отец Александр, ваши письма невольно заставляют иногда думать о поднятом вопросе и отмечать соответствующий материал, который, сообщаю вам, к сведению, буду, может быть, и не один раз, писать без особой системы, а случайно, что Бог пошлет.